Вообще, я раньше, вот первый, кто говорил, что да иди, вот свой вот этот русский стиль, вы, пожалуйста, там вот за дверью оставьте, вот это вот, ничего не нужно придумывать, уже все давно там изобрели. Варя, а мы теперь это тоже это, называемся тверские рубахи, классно? Классно. Вот, слушай, тут один наш тверской журнал хочет про нас материал написать, ну, просто так вот, как бы, получается, что, ну, как бы мы делаем рубахи, но такая классная фотография, но это как бы, ну, вот твоя, ну, ничего, мы опубликуем, ну, то есть, можно я, да, фотографию в твоей рубахе, я расскажу про свои, вот.
Всем привет! Сегодня Люди Ф в гостях у Варвары Зениной, дизайнера актуальной русской одежды. Привет, Варя!
Привет!
Варя, по первому образованию ты фольклорист, специализация этнохудожественное творчество. Расскажи, пожалуйста.
Не совсем по первому. У меня такой был очень долгий путь. Значит, сначала я поступила в Омский областной колледж культуры и искусств. Ну, у нас там как бы дорожка была проторенная, и как бы все дороги вели только туда. Ну, плюс-минус. Но, в общем, ничто не предвещало. Я просто случайно совершенно в этот же год вышла замуж.
Бывает.
Вот, и потом, когда я уже переехала в Москву, так волю судеб случилось, что здесь я не сумела быстро перевестись, в общем, мы жили тогда в Солнцево, здесь колледж культуры находился в Химках, в общем, это было 2,5 часа езды, и, в общем, и тогда я здесь закончила сначала правовой колледж, потом закончила юрфак гражданско-правовой специализации, диплом, кстати, у меня был по правовому статусу нематериального, объектов нематериального культурного наследия. Ну, то есть, как бы это когда ты фольклорист, ты все равно как-то пытаешься притянуть. Вот, я уже работала в Фольклорном союзе, оказалось, что это такая очень перспективная тема, вплоть до того, что, значит, Институт культурного природного наследия Лихачева хотели создать экспертный отдел у себя, и, в общем, мы тогда много об этом разговаривали. И уже потом я, во-первых, восстановилась в колледже, закончила там специализацию на художественное творчество, вот, и вот теперь, значит... Есть еще одно высшее образование, которое этнохудожественное творчество, культурология. Этнокультурология это теперь называется. Вот. И сейчас даже я вот учусь в магистратуре на втором курсе.
Здорово. А вообще твой путь в фольклор, он какой? Коротенько, если так. Кто оказал влияние?
Можно было бы сейчас сказать, что, конечно, я увидела, как, значит, ну, это там, вот там сердце мое тронуло, все, что там... Я занималась в сценическом ансамбле детском, ездила, вообще родители в перестройку переехали в деревню, я вот из деревни ездила в город, занималась, был очень перспективный ансамбль, мы там куда только не ездили, чего только не получали, и, кстати, Сережа Соломахин вам известный, он тоже в этом же ансамбле занимался. Вот, ну а потом так получилось, что просто мы там как-то пересекались с молодежными тусовками, ну и вот как бы я поняла, что ну здесь как-то вот оно там интересно, там, ну оно так про настоящее, хотя, конечно, в каком-то там в плане собственной реализации тогда там в Берегине не было об этом речи, там просто, ну, как бы сейчас сказали все, это была такая очень мощная, классная фольклорная прививка. Ну, то есть это один из таких главных центров за Уралом, которые очень много в России выпустили специалистов. Что значит выпустили? Ну, то есть вот ты как бы ты там не учишься, ты просто там находишься днем, ночью, всегда. Вот, и ну, тебя там воспитывают. Вот. Как уж это происходит, совершенно незатейливо. Там ты ездишь в свои первые экспедиции, там ты видишь, как работают взрослые, там Виктория Юрьевна до сих пор для меня как бы пример. Когда я буду старая, я напишу книгу «Женщины, которые меня сделали». Вот у меня будет глава про нее там обязательно.
Варя, слушай, Омск, как бы, ну это же крутейший город, там действительно крутейшие фольклористы. То есть это не какое-то там захолустье, один омский этнофорум что стоит.
Ну вот, подожди.
Ну и Томский, и Омский, как да. Неважно. Вот, скажем, там, да, да. Как бы. И все равно появилось решение переехать в Москву.
Вообще, я никогда не страдала вот этими... Во-первых, сибиряки никогда себя не считают провинциалами. У нас просто такого даже слова нет. Мы не знали слова «лимита» там, и так далее, потому что у нас и мощнейшие научные центры. И... Ну и вообще, как-то с детства я так воспитана, что всегда там, где родились, там и сгодились. Но уж волю судеб, если так получилось, что вот там мы познакомились с мужем, и там на расстоянии было как-то, как-то тяжело, вот ну, было принято решение переехать в Москву. Это даже не обсуждалось, ну как бы. Вот я поняла, что теперь...
Ты сожалела?
У меня было первое время, наверное, как это немножко такое, ну, чуть-чуть депрессивное состояние, потому что я с очень много кто, когда переезжает в Москву, ну, я не знаю, как другие, но сибиряки уж точно, внутренне очень страдают, как бы так, такая есть некоторая тяжесть, потому что это сразу новые коллективы какие-то, ну, там, коллектив учебный, коллектив певческий, там, другая ментальность, потому что у сибиряков на этот счет тоже есть свои, свое ощущение себя в этом мире. Мы считаем, что мы такие вот очень правдивые, за, там, за правду, за други своя, за там вот, вот это вот все такое вот. Хотя мне потом много раз говорили, что Варь, да успокойся, это у многих нормальных людей это так и есть, это так положено. Вот, но вот как бы, когда ты приезжаешь в Москву, ты чувствуешь вот нехватку этого всего. Вот, то есть так, как происходит взаимодействие между людьми там, в Москве так не происходит.
Злая Москва.
Москва не злая. Москва какая-то... Даже не знаю, уже это... Тогда мне казалось одно, теперь мне вроде кажется, что это совсем другое.
Сибиряки за правду, москвичи за деньги.
Наверное, да. Наверное, да. Ну, как-то про Москву говорят, знаешь, руку поднял, 100 рублей прилетело.
Варя, упомянула про Берегиню, а еще в каких ансамблях пела?
Ну, я пела и пою сейчас в Ромаде. Был какое-то время перерыв, года 4, наверное. Вот, в это время у нас был организован ансамбль сибирской песни, вот, где мы так вот, те, кто приехали из Сибири, ну, тут собирались в стаи. Вот, и пели здесь свои песни. Вот, ну и как бы все, больше нигде.
А что сейчас с Ромадой? Как-то вот не слышно? Или, может быть, не там я слушаю?
Нет, Ромада по-прежнему активно существует, репетирует и все такое. Другое дело, что... Ну, наверное, может быть, тут уж надо честно признаться, что немножко Ромада... В отличие, то есть слышно кого сейчас, кто есть в медийном пространстве. Вот, в медийном пространстве есть те, кто ну, там, успел занять вовремя там, основные площадки и работал с ними. Да? Вот. А РМД как-то в силу того, что ну, как бы это немножко другой возраст, чуть постарше люди, чем те, которые заняли Инстаграм, для кого это было привычным, да? Вот, чуть-чуть есть такое опоздание. Но по-прежнему с Ромадой
подожди,
все
вот
в порядке.
Казачий круг, например, как бы Дима Матвиенко.
Казачий круг — это Дима Матвиенко, и вовремя была влита вот эта как бы новая кровь. Да.
Ну, новая кровь, разве что, да. Сейчас в Ромаде нет новой крови.
Да есть, но как-то все очень много заняты работой. Потом, может быть, ты заметил, что, ну, как бы, когда, например, Инстаграм только появился, но ну, я лично испытывала дискомфорт, то есть вот это как бы стирание вот этого границ между широкой аудиторией и твоей личной жизнью. Вот. И ну, я знаю людей, которые так и продолжают как бы находиться в состоянии, когда некоторые вещи там, ну, считаются просто неприличным. Да? Ну, Инстаграм же он сейчас про что? Про, там, про бесконечное заглядывание. Там,
моя того, еда.
Да, еда до, еда после и так далее. Но то есть наше поколение это делает через силу. Вот, там, кто-то не думает уже теперь об этом, не делает через силу. Ну, кто-то задумывается.
Одно из первых твоих серьезных увлечений в плане костюма – это казачий костюм.
О, да я знала, что вы об этом спросите.
Вот как сейчас дела с этим обстоят?
Да, действительно. Вот, было время, когда... Ну, оно такое увлечение было слегка конъюнктурное. Вот мы там спорно едем в машине, он говорит, Варь, Ну, ты бы занялась бы уже бы казачьим-то костюмом. Ну, нет ведь действительно специалистов и все это. И правда, мы, ну, то есть у меня был опыт работы в запасниках музеев с казачьим костюмом, ну, то есть и в экспедициях мы там были, и много там с архивным, с архивными фотографиями я поработала, да, вот, и в РЭМ я тоже ездила, я одна из первых сняла там Тверской кубилек, например, вот, но как-то время-то меняется, если ты как бы, если тебя в дальнейшем эта тема не интересует, а интересует что-то другое, ну, появляется кто-то еще, кто там занимается этим там качественно, подробно и все, и слава богу, вот.
Сейчас новое время. Итак.
Сейчас новейшее.
Новейшее, да. Да. Бренд Варвары Зеина. Откуда идея?
Значит, у идеи такая трехчастная структура. С одной стороны, значит, ателье «Народная одежда», которая уже тогда существовала, где вот мы с вами говорили про казачьи экспедиции, вот там все эти кубилеки шились, и до сих пор шьются. Вот, значит, в ателье «Народная одежда» поступил заказ от национал-патриотов, я тогда в них сильно не разбиралась, значит, сразу на 200 косовороток. Это одна история. Другая история, значит, мы тогда, Рамада начала взаимодействовать много с творческой лабораторией «Человек». Вот, ну, это такая известная история, которая проходит в Суздале, они много взаимодействуют с фольклором. И вот они мне тоже звонят и говорят: Варь, слушай, вот мы хотим сделать косоворотки, ты не можешь нам сделать лекало? Я говорю: подождите, ребята, я сейчас вот себе делаю, вот как раз вот в этот момент, вот, я вот с вами поделюсь. И третья история, когда мы тогда, Рамада репетировала в Институте культурного природного наследия на набережной, и сидим я, мой муж и Дима Парамонов, вот, и Димка говорит: вот классно было бы вот так вот, а он тогда ходил по улицам прям в пиджаке, а внизу ему рубашка была традиционная, вот, ну классно было бы, чтобы вот так вот тут рубахи вот прямо вот как бы это, вообще я раньше, вот первый, кто говорил, что да иди, вот свой вот этот русский стиль вы, пожалуйста, там вот за дверью оставьте, вот это вот, ничего не нужно придумывать, уже все давно там изобрели, пожалуйста, вот вам традиционный костюм, вот давайте-ка его носите, все дела. Ну, тут что-то у меня, что не срослось. И, в общем, я тогда, наверное, помню, там 3 месяца только я потратила на поиск тканей. Значит, я все время думала, как это должно выглядеть. Значит, я там избрала себе такой, ну, там, пул людей, которые такие лидеры общественных мнений среди мужчин там в нашей тусовке. Я им звонила, спрашивала, слушай, говорю, ну что, вот расскажи, вот ты бы хотел вот такие какие-то вещи, вот ты вот опиши на уровне. Это уже позже я узнала, что это там метод глубинного интервью там или фокус-группа или там как же. Ну, все как-то вот так вот получилось и интуитивно. Вот, и, ну, как-то Стерлигов же говорит, что баба работает для развлечения, вот, ну, и вот как-то мне просто хотелось чего-то еще вот попробовать, ну, то есть ателье было, оно нормально работало, ну, вот как бы, а теперь вот, а давай-ка вот еще вот так вот посмотрим, вот мы сможем, хотя, в принципе, такая как бы бизнес-модель, когда ты сначала делаешь, потом продаешь, это такая так себе, ну, опасненькая история, ну, то есть, когда тебе дали деньги, ну, ты взял, например, предоплату, ты сделал костюмы и потом получил, это другое. Ну, то есть у тебя уже гарантировано, что это вот как бы здесь будет оплачено. А тут еще какие-то риски. Но, тем не менее, я помню, мы начали вместе же с Ирой Шуваловой. Мы сидим в машине, ну, там, примерно считаем, поскольку мы можем вложить. Да, и она говорит: Варя, ну, если мы никогда не попробуем, мы же никогда не узнаем. Ну, как бы страшно, на самом-то деле, это вложить деньги, потом их не вернуть. Ну, ничего, вот видите, я жива еще.
А первая ставка на мужчин, получается, была? Это же вдвойне рискованно. Мода же это все-таки больше про женщин.
Ну, очевидно же, что если женщина просто так заходит в магазин, и, в принципе, ну, если она обладает каким-то опытом анализа, да, так или иначе в масс-маркете она может себе найти одежду, которую можно стилизовать, и она будет такая, ну, такая в фольклорном как бы стиле, да, вот, то у мужчин такой возможности не было. Ну, ты как бы не хотел, ты всегда останешься светским. Естественно, первая ставка была на мужчин, потому что этого не было. Вот, знаешь, как бывает, там, кровавый океан, там, и голубой, ну, то есть там все. Никого не было, мы были первые. Ну, нет, наверное, были какие-то там всякие арийско-славянские истории там. Вот. Но это все было не то. Это все было совершенно невозможно. Ну, то есть нормальный человек, конечно, такое бы не мог надеть. Так, чтобы вот так по улице пройтись, вот как ты сегодня пришел. Вот. Чтобы еще у виска не покрутили. Это же вообще на самом деле главная боль нашей тусовки. Это мы вот сейчас с вами, только сейчас, спустя какое-то время там разделись. Раньше-то мы все были любители эпатажа. Сарафане по улице пройтись там и так далее. Но при этом, чтобы еще хотели, чтобы еще белый ворон тебя никто не считал. Вот.
Цитирую, да, прочитал твое интервью. Мы почувствовали запрос на то, чтобы в косоворотке можно было бы пойти в современный столичный офис или куда угодно и не ощущать себя при этом белой вороной. Вот что ты реально вот видела, там тебе говорили, фото присылали, что люди пришли, мужчины современные, пришли вот в такой рубахе, да, в офис.
Ну, даже не знаю, что сказать. Ну, видимо, ты просто не видишь этих мужчин. Вот, огромный пул. То есть сначала же как, история была совершенно нишевая, да? Для нас, для нашей тусовочки, чтобы вот так вот как бы нам это... Ну, потому что если у футбольных фанатов есть своя форма, то и у фольклористов тоже что-нибудь там свое вот такое вот должно быть. Наш с вами общий товарищ. Это прям как только мы выпустили, у нас была первая фотосессия, и мы где-то встретились, и он говорит, блин, я как увидела эти фотографии... Так классно, сразу такие модные мужики, понимаешь, вот он смотрит на фотографию, ему тоже хочется быть вот таким. И он больше всего, у него закончились все проблемы, он больше себя не чувствует несчастным фольклористом, но он, может, и до этого не чувствовал, но как бы вот, вот чувствует себя по-настоящему модным, по-настоящему крутым.
То он, общий товарищ.
Мы в какой-то момент даже почувствовали, ну, с Ирой сидим, разговариваем, я говорю, надо что-то новое делать, ну, как бы емкость есть же у аудитории, емкость. Вот, нам уже тогда это было известно, вот, а сейчас-то мы знаем, что ее не существует. Вот, и потом вдруг раз, и вот как будто, как, знаешь, как шар лопнул, и вот мы видели, сколько, какое количество мужчин в России вдруг стало счастливыми. Дизайнеры, реставраторы, актеры, музыканты, айтишники, физматы, преподаватели всевозможных вузов и так далее. Ну, то есть, это вы просто не видите приток этой новой аудитории, которая, в принципе, интересуется русским, она просто не знала, где это взять. Ну, то есть она, например, мы где-то ее зацепили через смежные темы, через тему там православия, патриотизма, через тему там традиционной кухни, ресторанного бизнеса, там чего-то, через тему музыки, через тему, там, я не знаю, там у нас были всякие музейные сотрудники, экскурсоводы там и так далее. Вот, и как много людей сразу просто вот, ну, как бы, это было такое искреннее восхищение тем, что класс. То есть это как бы даже, ну, то есть возможность, дать возможность человеку вот себя почувствовать русским и открыто об этом сказать. И вот без всех этих картузов, цветов и вот атласа вот этого бархата и сафьяновых сапог, понимаешь? Вот, ну, то есть, как бы, одновременно ты такой классный, крутой, и вот у тебя какая-то новая вещь, ну, которая, вроде бы, ты ее не можешь в обычном магазине купить, вот, и до кучи вообще людей.
Бархат, атлас и сафьяновые сапоги.
Надо прикупить.
Я прям скучаю по этому.
Я понял, Варь. Те профессии, которые ты назвала, это бэк-офис скорее. Я вот не очень представляю, чтобы я пришел на переговоры в КСВ.
А я очень представляю. Я тебе могу людей этих назвать. Борис Акимов, лавка-лавка. Ну, уж не говоря там Максим Сырников. Ну, уж всякие там дизайнеры, это вообще даже
да,
как
это
бы...
само собой, это да. Творческие темы.
О, господи, да, Петя Макогонов. Айтишник ходит в офис КСВ.
Айтишник бэк-офис, его никто не видит.
Перестань, он, да, у меня есть фотография, он сидит прямо в офисе в косоворотке.
Его
за...
клиенты не видят.
Клиенты его не
да.
видят? То есть ты хочешь сказать, что мы в своих социальных сетях не транслируем по пользовательский путь, что ли? Сценарий потребления? Нет, конечно, транслируем еще как. Вот этих историй просто вот так вот там бешеное количество. Люди покупают, ну, какое-нибудь там русское сообщество где-нибудь в Австралии, ходят по улице, в Бруклине ходят по району, и потом пишут, говорит, слушай, Варь, да я еще парочку покуплю, куплю у тебя косовороток, потому что американцы не понимают, что это что-то такое, ну, что это что-то необычное, потому что это настолько органично вписывается, ну, просто в современный контекст, с обычной одеждой, что как бы, ну, то есть мне нужно еще больше подчеркнуть, чтобы она у меня была, эта рубашка, не одна. Вот, так что я, кстати, считаю, что в этом и победа, в том, что это такая, ну, такое содержание без, без противостояния с современностью. Вот, так что я тебе таких вот этих сценариев потребления и пользовательского пути я тебе могу миллион показать, вот.
Ну, вообще, если так говорить, я помню, было много рубашек со стойкой и даже с боковым этим самым швом. То есть, вот просто этот элемент был вкроен там в простую классическую рубаху с классическими манжетами и так далее, которая заправлялась в брюки. Вологодского льна и по-моему, смоленского льна были такие рубахи вполне себе офисные совершенно. То есть, там никакого такого, есть там каких-то... Чуть ли не в фильме «Маска», там главный этот герой выходит с этой, ну, у него, правда, прямой разрез, но со стойчикой. Это вот. Самая идея, штука со стойкой, мне кажется, она именно и в Америке, в первую очередь, как бы не вызывает никакого удивления, потому что у них это как бы...
Не нова. Вы слышали же эту историю, когда была первая партия косоворотов, мы презентовали их на Томском этнофоруме. И знаете, такие большие рисовые сумки, вот эти клетчатые. И мы с Боровским вылетаем сейчас, летим в Томск, и вот мы открыли багажник машины и кладем эти косоворотки в эту сумку. И вдруг мы оборачиваемся и видим, как вокруг нас столпились те, кто тележки в аэропорту возит, гастарбайтеры, вот эти все. И там типа, брат, сват, это сколько, почем продаешь? А, потому что еще первые косоворотки, которые мы делали, это были косоворотки и были рубашки с прямой планкой. Вот, и их было много, потому что еще там вот прям так где-то половина на половину. Вот, поэтому и все братья-мусульмане, это все тоже наша аудитория. У них же по пятницам принято ходить в мирийской форме, так называемой. Вот они одевают тоже. Ну, потому что это же, если бы можно было подумать для нашей косоворотки какой-то прототип, то это там поздние рубашки начала 20 века какие-нибудь. А это такое наше общее со всеми место, вот, и с евреями, и с мусульманами, вот, и тут там кому как нравится, старобрядцу, он покупает, носит застегнутыми, вот, не коняне, а расстегивает.
Варя, скажи про производство. Кто у тебя работает? Как вообще все это... Насколько это все сложно организовать оказалось?
Значит, были когда-то у меня иллюзии, связанные с просто моей некомпетентностью, да, в том, что вот как бы люди настраивают себе бизнес-процессы, ну, и потом там беззаботно, ну, просто как-то ты вложился один раз там физически, финансово, а потом там пожинаешь плоды этого всего, там оно какое-то там окупается, но нет. Я на минуточку не ропщу, вот, то есть все в порядке, все хорошо, вот, но ты все время находишься в состоянии того, что ты плывешь на дрейфующей льдине. У тебя сегодня одни предпосылки для этого, завтра другие. Вчера у тебя там кассовый разрыв, потому что локдаун закрыт, закрыто место, где ты находишься, ты не можешь, у тебя никто не может выйти на работу, там сотрудники, и даже когда его открыли, там у нас здесь, например, было отключено отопление, то есть ты по факту, как бы физически ты можешь попасть в место, где ты работаешь, но работать ты не можешь, потому что просто холодно. Вот, потом там, не знаю, какой-нибудь потоп, потом тебе надо переехать, потом тебе, и вот так вот постоянно. Сейчас, например, существует в России некоторый кадровый кризис, вот, он вообще давно в России в легкой промышленности, кадровый и кризис сырья. Кризис сырья в том числе, поскольку были границы некоторое время закрыты, там, ну, какие-то с поставками не все стабильно всегда, ну, то есть мы вот до сих пор не можем, ну, вернуться к тем временам, когда мы спокойно пришли на склад и купили то, что нам нужно, то есть сейчас такого нет. Вот, ты сейчас как бы вынужден находиться в поисках материалов все время. Вот, значит, когда меня об этом спрашивают, я рассказываю, что вот первое время у нас мы делали свои рубашки на аутсорсе, и тогда было все хорошо, был хороший цех, там шили прекрасные кореянки, уж из Северной Кореи они, по-моему, были. Вот, потом что-то случилось с миграционным режимом, и мы тогда хлебнули один раз, второй раз и третий раз, когда мы там начинали забирать вещи с производства, а там было 40% брака. Вот, это случается вот почему. Потому что все мы с вами любим носить трикотаж-свитшоты. Ну и в принципе для того, чтобы шить свитшоты и футболки, не нужно хорошей квалификации швей. Вот, то есть люди сидят на одной операции и могут бешеные деньги совершенно получать, но при этом шить не уметь все остальное. А для того, чтобы шить мои вещи, ну, нужен очень хороший профессиональный уровень. Вот. И такие люди на рынке стоят дорого. И мало того, что дорого, их еще и днем с огнем не сыщешь. Вот, и вот у нас как бы, ну, сейчас как в Макдональдсе, там, кадровый кризис, да, вот, мы сейчас вынуждены даже там взять на обучение людей, и это тоже все пока что, ну, так, ни шатка, ни валка, то есть пока они наберут скорость, пока они научатся на профессиональном оборудовании работать, пока они, ну, просто научатся хорошо шить, вот, ты в это время как бы теряешь в деньгах, а никто не отменяет аренды, налоги, то все, в общем, ну, расходы там на продвижение. Ну и вообще, это же это такая вещь, тебе все время нужно что-то там делать новое, думать вперед немножко на шаг. Вот, поэтому, значит, сейчас у меня было время, когда у меня работали тоже только гражданки Киргизии. Вот, вообще спокойно об этом говорю, потому что в какой-то момент, например, стало ясно, что они просто на голову выше, профессиональнее, чем русские. Вот. Но теперь вот мы сейчас взяли просто людей, которых нужно обучать, и ну, там видны какие-то перспективы все-таки. Вот. А так-то как бы москвичи, профессионалы, это такая так себе еще история.
Бренди, сколько народу работает?
Всегда у нас все так как конструктор, вот так вот то в одну сторону меняется, то в другую, но где-то у нас в районе 7-8 человек всегда в команде. Вот, многие из них работают на аутсорсе, ну это там, например, я не знаю, графический дизайнер, там какой-нибудь копирайтер или, ну там обычно тексты я это сама пишу, кто-то их просто там проверяет, или там контент-менеджер, там еще кто-то. Вот, у нас сейчас есть бренд-менеджер, мы сейчас ищем менеджера по продажам, потому что, ну, это такая, такая позиция, на которую очень люди горят быстро, менеджеры по обработке их заказов просто. Ну, потому что это работа с людьми, вот, и она требует большого эмоционального включения. Вот.
Я в курсе.
Да, ну, в этом году у меня даже старшая дочь работала, вот, и ну, вроде все нормально сейчас. Ну, только школа вынуждена искать, потому что ей надо учиться.
Варя, вернемся к бренду позже, а сейчас вот расскажи нам, какое-то время назад была у тебя еще одна идея замечательная, клуб «Сельсовет».
Она и есть, эта идея, просто, к сожалению, ну, ты же не можешь все делать сразу, ну, то есть клонироваться-то невозможно. Вот. Это было тогда, когда у нас было аутсорсинговое предприятие. Вот. Но после того, как мы приняли решение, что у нас будет производство, пришлось как бы делиться помещением, ну, то есть ты же не можешь арендовать больше, чем ты можешь заработать. Вот, поэтому было принято решение, как бы, что сельсовет станет креативным бюро, это так и есть, ну, это не просто какая-то фикция, действительно, как креативное бюро мы работаем. Мы выполняем некоторые государственные частные заказы по организации мероприятий разного формата, не только мероприятий, но и айдентики, связанные с русским, каких-нибудь там, вплоть до того, что пишем маркетинговые стратегии, связанные с русской темой. Ну, как это бывает? Вот, например, какой-нибудь большой туристический комплекс, да, он знает, не знает, там, какие могут быть в Липецкой области традиции. Но поскольку они уже ввязались в тему этно и вообще, как бы, например, ходят вокруг этого всего, то, конечно, им нужен качественный русский контент. Вот, что такое качественный русский контент, уже многие в России понимают, вот, что это там не просто кокошники-поварешники, там щеки накрашенные, да, а нечто такое, что можно хорошо продать. Вот, ну и мы, соответственно, разбираемся с этим, придумываем это и работаем такую работу. Вот, так что...
Тусовки закончились.
Тусовки, какие тусовки?
В сельсовете.
А, тусовки в сельсовете, да. Тусовки, к сожалению, закончились, но просто 2000 год был тяжелый, мы все время тут хотели новоселье справить. Не вышло ничего, но я не теряю надежд. Я же вообще любитель тусовок-то любых.
То есть я просто, у меня было впечатление, что сельсовет закрылся, потому что как-то ничего не происходит. А выяснилось, что на самом деле просто вы не потянули финансово, получается, да?
Ну, так, если по секрету всему свету, да, то там 80% кассы в клубных заведениях делает бар. Вот.
Да.
А тема алкоголя, может быть, нам и не чужда, а может и чужда, вот. Но дело в том, что конкретно на территории электрозавода, ну, как бы, это все невозможно сделать. Ну и более того, ну, как вы себе представляете, клуб там на 5-м этаже. Хотя, в принципе, Козлов там, он существует, да, у него там есть и мансарда, и средний этаж там. Вот. Ну, то есть прийти в центр где-то там арендовать помещение, пока еще не хватает мощей. Вот. И неизвестно, когда-нибудь вообще у меня будет как бы в ту сторону интерес или нет. Вот. Но так или иначе, конечно же, когда мы там только задумывали это все, все говорили, что да, конечно, нам всем в Москве не хватает какого-то нашего вот этого общего места, где мы там все можем там прийти, вот какой-нибудь, но... Я помню, кто-то порывался открыть антикафе тоже там. Балалайкеры с кем-то вступали в коллаборации, открывали балалайшную на Арбате. Ну и все это, мы этого всего сейчас в медийном пространстве не видим, не слышим. Вот просто там 2000 год он там серьезно всех проверил на прочность. Вот, ну он, балалайкеры, переехали в Ульяновск, например, да, там. Вот. Ну, потому что просто как бы люди оптимизируют производство, и тут вопрос, как бы вообще остаться в живых или там сказать спасибо, я пойду.
Цитирую опять. У нас не историческая реконструкция, потому что мы прекрасно знаем, как должен выглядеть традиционный русский костюм. А это современное прочтение, то, что сегодня может жить в современном обществе. В связи с этим вопрос. Угу. Как относишься к подобному роду экспериментам в других направлениях, в музыке, в танцах?
Да, прекрасно отношусь. Тут вчера только обсуждали на предмете под названием фольклористика проблемы фольклоризма. Вот. Отношусь прекрасно. Вот, кстати говоря, вот магистерская моя работа будет этому посвящена. Другое дело, что поскольку мы живем, это тоже моя фраза, которую я из интервью в интервью таскаю, поскольку мы живем сейчас в такое время, когда всем можно все, вот, ну вот именно то, что ты делаешь, оно больше всего о тебе и говорит. Вот, ну там, если это связано с одеждой, да, то там говорить о визуале, там, о самой одежде, о том, как ты, какой постпродакшн делаешь и так далее. Если говоришь о музыке, то тоже, насколько она там свежа. Вот, или это какие-то уже там вчерашние дни. Но это с одной стороны. С другой стороны, для каждой аудитории и своя музыка, и свой визуал, и все такое прочее. И в некоторые аудитории, ну, какие-то модные течения и тренды могут так и не дойти. Вот. А фольклористы вообще же, они такие очень, сообщество консервативное, такое чуть-чуть закрытое, да. Многое, что в мире уже давным-давно там норма, к нам так и даже не подступает близко.
Типа чего?
Типа чего? Но я-то это как бы по одежде, ну, то сужу, да, там, то, ну, то, что там является трендовым, вот, у нас так никогда и не прижилось, не случилось, вот, и так тренд уже в мире проходит, а у нас там, вот, ну, а про музыку, ну, просто у каждой музыки своя аудитория. Вот опять же, понимаешь, для того, чтобы... Я там через годы только поняла, я же это миссионерские припадки, я же обязательно там фольклор на сцену надо было тащить, там все дела. Вот, там, поживешь сколько-то лет, и там понимаешь, что вообще-то это там фольклор для другого, для того, чтобы нам с тобой сесть, пообщаться, да, это способ взаимодействия между друг другом. Вот, и конечно... Если уже ты вытащил его по какой-то там своей причине на сцену, то нужно так, чтобы он был понятен современной аудитории, вот, чтобы хотелось, ну, быть причастным к этому. Вот. А если этого Ну, хотя я же много сейчас шью сценическим коллективом разным. Вот, и в том, и вот этот вот самый кризис, когда народный хор не знал, куда ему деться, вот, он вылился в нашей стране в то, что ну, теперь народный хор, он вынужден эстрадизироваться. Вот. Ну и тут тоже, кому, вот насколько хватает музыкального таланта. Вот, вот кто во что горазд. И у каждого есть своя аудитория, в общем-то. Вот, да, одни про широкую русскую душу, там и пул этих групп, я уже там им сшила одежду такую же соответствующую там и так далее. У меня первый вопрос, когда люди приходят ко мне, вот, там, для кого поете, кто вас слушает там. Вот, кстати, все всегда говорят, что у нас молодежная аудитория, начинаешь смотреть статистику, там смотришь, что люди там после 40, после 35 там и так далее.
Женщины 55+.
Вот, да. Мысли, да. Да, женщины 55+, молодежная аудитория, да.
Варю, со стороны кажется, что эксперименты в музыке, наши с тобой общие, там, друзья, знакомые, фольклорная тусовка, угу, относятся к ним более консервативно, нежели к экспериментам в одежде. Нет такого?
А, ну, во-первых, мы же тут все немножко музыканты. В этом проблема. Как, знаешь, Кирсанова говорит, одежду носят все, поэтому все думают, что они в ней разбираются. То же самое и про музыку, можно сказать. Вот. У нас вообще в, ну, сейчас во многих сферах жизни так, но у нас в фольклорной тусовочке такая как бы это победа мытаря над фарисеем. Вот, когда, когда налицо у многих неосознанная некомпетентность. Вот. Но это не ответ на твой вопрос. И поскольку все поют, то, естественно, когда происходит вот то самое, как им кажется, некачественное цитирование, вот, за которое, между прочим, в Европе есть административная ответственность, и в некоторых странах даже уголовная, вот, некачественное цитирование
народной
музыки, да, да,
у нее же нет прав.
У нас нет. У нас это объект нематериального культурного наследия. Если прошло 70 лет, все, привет, что хочешь, то с ним и делаешь. Вот. А вообще, кстати, в юриспруденции просто это ноль вообще-то. Ну, то есть мало кто этим занимается вообще, в принципе. Вот. Так вот, поскольку все у нас так или иначе поют, то вот они как бы и, ну, и разбираются автоматически, как будто в музыке. Но я еще раз говорю, что к каждой музыке, ты сейчас хочешь, чтобы мы про тебя же поговорили, да, каждой музыке свой слушатель в нашей стране, как и одежде.
Слушай, ты недавно была в экспедиции, по-моему, даже не единожды, ты ездила с Тиной Кузнецовой.
Да, да? Есть такое
вот
дело.
Вот расскажи, как это у вас так получилось, откуда ты с ней познакомилась, и как получилось, что вы вместе с ней поехали?
А значит, сижу я на работе, вдруг мне звонит телефон. И Тина, это было сколько, 2 года или 3 года назад, она мне говорит, там, привет, там, я вот Тина Кузнецова. Слушай, у меня выходит новый альбом, я, вот представляете, я сижу, и Тина мне говорит, у меня выходит новый альбом, я хочу, чтобы ты вела презентацию. Вот. Ну, а я как бы так, ну, немножко не растерялась, я говорю, да я 2 года ждала, пока ты мне позвонишь. Вот так мы начали дружить. Вот, и мы съездили в одну экспедицию, которая, ну, если вы знаете, почему я сейчас езжу на пятерке, потому что 2 года назад я поехала с Тиной Кузнецовой в экспедицию, и мы разбили там просто на повороте на Иловке машину, просто в хлам, ну, так вот сложилось все. Слава богу, мы остались живы, а то бы чуть не укокошили народную артистку-то, вот. И на самом деле, ну, когда ты уже сейчас вот ездишь, да, ну, ты видишь, как вот ты, это как, когда пришел, вот тебе дают такую вот эту шелковую ленту там в музее или там в той же экспедиции, да, ты ее трогаешь и видишь, как ткань истлевает, то есть вроде бы форма еще есть, и ты предполагаешь, как это было волшебно, оно уже как бы вот это все, ну, остатки этого всего, да. Вот, но вот в той экспедиции первой, когда мы ездили 2 года назад, это было что-то такое вот совершенно волшебная. Ну, мы по старинке передвигались пешком. Вот. Так-то все обычные эти годы, ты уже такой, все новомодно, ты приезжаешь в деревню, ты бабушек на машине в одно место свозишь, все очень быстро, очень оперативно, все довольны. Вот. У тебя никогда не бывает ситуации, когда тебе кто-то отказал или не пришел, потому что это все на машине быстро всех тут это. Вот, а там ты вот ты приехал, мы ходили от деревни до деревни пешком, мы ездили на попутных буханках, вот, и в общем как-то, но мы много чего какого-то такого уникального записали, новые там всякие страдания космические там у Яковенко знаменитой. Вот, а последняя экспедиция, она случилась потому, что Выксунский металлургический комбинат очень много работает с тем, чтобы в Иксе жилось всем долго и счастливо. Вот, ну, потому что 90% тех, кто работает на комбинате, это все жители Иксы. И они были заинтересованы в том, чтобы, это, ну, во-первых, там есть фестиваль Иксофест. А во-вторых, там, ну, то есть они были заинтересованы в том, чтобы мы поехали по деревням вокруг, и, значит, вот там записали что-то, а Тина и Айгел сделали из этого какой-то музыкальный продукт. Естественно, поскольку это территория слободская, завод, там этот металлургический комбинат давно существует, по-моему, с 1700 какого-то года, вот, то близ фольклора как бы уже как такового, ну, его нет. Вот, поэтому мы вынуждены были спуститься сюда ниже, к Вознесенскому району. Вот, ну, слава богу, что там, значит, вот, ну, мы знаем фольклористов, они знают нас. Вот, с нами ездила Люба Колесникова. Вот, и мы прекрасно съездили. Прекрасно. С нами там Дима Пармон в какое-то время поездил. Вот. Это для меня были новые места. Всякий раз, в общем. Ну, казалось бы, вот мы там в Белгород, ну, поскольку я пою в этом ансамбле, мы ездим, потому что уже не столько для того, чтобы записывать. Ну, что записывать, там Щуров 60-х годов все перезаписал, то есть есть записи, которые более фактурные, более там качественные и так далее. Ездишь просто петь, пока еще живы бабки. И все равно из каждой экспедиции ты вот как бы приезжаешь такой, ну как бы наполненный каким-то вот этим смыслом, потому что, как еще когда-то давно, там 10 лет назад, Порин мне говорил, вот я там работал на стекольном заводе, вот, и каждые выходные брал билет и летел там, ну куда-то в Новую Анну или там куда-то, вот, потому что я прям, ну мне не хватало. Ну так и тут вот как бы этого не хватает. Так вот, если возвращаться к Вознесенскому району, то это удивительно, как вообще богата наша страна. Вот. И это проявляется во всем. Вот. От музыкальной культуры до, ну, там, до костюма, до просто вот каких-то там бытовых вещей, от того, как ты узнаешь, как люди раньше работали. Ну, как вы работаете, так мы, говорит, отдыхали раньше. Вот, и, ну, с одной стороны, тут как бы и чувствуешь свою некоторую такую немощь, ну, а с другой стороны, это как-то очень душеспасительно так тебя это поддерживает, как бы, вот. Я очень рада, что, в принципе, у Тины, одной из немногих, есть вот этот, как бы, живой интерес к этому ко всему, она чувствует ценность этого всего, я бесконечно рада нашей человеческой дружбе. Вот, и очень ценю, что она наиболее бережно и наиболее талантливо работает сейчас с этим материалом. Потому что куча есть других продуктов на рынке, которые, ну, как будто бы в этой же нише там что-то пытаются сделать. Но вот там как раз и происходит вот эта победа мытаря над фарисеем. Когда, ну, работа как бы с материалом происходит, ну, так как бы-то. Мне вот, мне очень важно, когда я пою, мне важно помнить эти глаза, этих бабок. Я там, ну, я пою песни, которые, ну, я прям их помню всех, если они, или вижу их лица, когда они там живы, мы там созваниваемся там, ну, бесконечно. Вот, я не могу просто так что, ну, то есть, или, скажем, может быть, меня не трогают те песни, которые там, где я не была. Вот. Поэтому я не всегда внутренне согласна с этим как бы этномузыкологическим подходом, что я могу петь все, что я хочу. Вот. Ну, там, я вот там отучился, и я там крутой этномузыколог, вот захотел, вот это взял, там и освоил. Нет, это не совсем так. Вот, то есть нужно про традицию знать еще что-то, вот это же совокупность вот всего. Такое вот как бы твои собственные представления. От там недостаточно просто хорошо петь Белгород. Важно еще там, ну вот, вот передо мной там возникает ландшафт, который там вот ты увидел, ты там походил по этим землям, там ты подергал с бабками лук, потому что они там два раза в год сажают по несколько гектаров лука, одна какая-нибудь бабуля, потом там его весной сдают подсолнечник там и так далее. Вот ты потрогал эту там чернозем руками, ты поэтому понимаешь, почему там такая вышивка. И, в общем, много контекстов вот этих всех. Вот, и, ну, наверное, отсюда как бы рождается вот этот фольклористический снобизм, что я-то еще в 812-м, это там, а вот этот. Но другой, с другой стороны...
В 812-м?
Ну, присказка такая, да, что это вода мокрее, масло масляннее, да. Вот, с другой стороны, я сейчас наблюдаю за собственными детьми, да, вот у них нет этого пазла, вот этой рефлексии. Являемся мы продолжителями традиции, не являемся, мы можем мы это петь, не можем, кто мы такие с точки зрения культурологической. Просто они берут и поют. Просто они берут и, ну, как бы общаются через это. Вот, и мне это тоже нравится, тоже как бы это. Но я за более глубокое погружение, конечно, в веретенцах все как надо. Вот там, вот они тут летом вернулись из очередной там экспедиции, вот, все в жутком восторге. Вот, и там мой сын, который там, ну, как и все мальчики, у них там 4 девочки в классе, он страдающий там какие-то играми, он, ну, он понял, понял какие-то вещи для себя там. Ну, и вообще они там растут все. Вот это у них такое между друг другом взаимодействие. Для них фольклор – это часть современного культурного процесса. Вообще они это не рассматривают как что-то ушедшее там и так далее. Сплясать кадриль – классно там. А давайте вот это споем – классно. Там тимоню сплясать – огонь вообще. Вот. И я испытываю гордость за это. Вот мне это нравится.
Продолжая твою мысль, получается, нужно родиться на земле и петь ее песни. И видеть этих бабушек, и помогать им там жать, копать и
так далее. Как будто бы да. Как будто бы да. Вот. Но ты же знаешь, я из Сибири.
Да, вот, вот здесь да. Несостыковочка с перфекционизмом.
Несостыковочка. Вот почему. Потому что я маленькая была, глупенькая. Вот, когда это находится рядом с тобой, ну, у меня, например, крутейшая бабка была. Вот, но она никакая не певица была, но она просто такая, как бы, это. И вообще, поскольку она там воспитывала троих детей тоже во время войны одна, ну, как-то у нас она такая не супер веселая была, суровая такая бабуля была. Но все равно я могла бы, когда мне было 15-16 лет, я могла бы много чего подчеркнуть, потому что это там она переселенка из той самой Полтавы, где вот эти все вот эти песни поют, понимаешь, с такими шикарными верхами тонкими там и все. Вот, могла бы. Вот, но этого почему-то не случилось. Вот где случилось с тобой, где тебя вот взяли за руку, там вот эта передача случилась тебя там, это, вот там и ладно. Я не знаю, может быть, я бы песни старожилов там в Сибири, Челдонов каких-нибудь там, ну, они бы мне тоже были близки, если бы я там побольше поездила. Ну, не было этого. Я вот, там, случилось 16-17 лет, я уже была здесь, в Москве. И первые мои экспедиции в 2004 году, такие крутые экспедиции, вот они случились все здесь. Вот, и, ну, еще так получилось, что я просто тембрально, ну, у меня там альт, и, хотя для Сибири альты тоже, ну, просто не такие, как у меня, наверное, так. Вот, ну, я прикипела к этому, вот, и это для меня стало своим. И у меня прям, ну, какой-то ком подкатывает, когда я об этом думаю, вспоминаю, говорю, и это важно, и это, блин, я не готова ни за какие деньги продать вообще, вот, и... А почему я, когда, значит, вот ты меня спросил, что меня там вначале зацепило, да, в фольклоре? Ну, конечно, нет, никто из молодежи не думает вот об этих ценностях, да. В основном там, ну, что цеплять, там, какая-нибудь качественная молодежная среда, гендерные отношения другого типа, не такие, как на дискотеках ты. Хотя у меня с дискотеками все было, во, классно было там все, не было проблем никаких. Вот, но именно вот взаимодействие там, с парнями, там, что ты там можешь там, поплясать в танце, там, вот это все. Вот это, наверное, меня там больше тогда цепляло. Вот, а, там, ну и прикрывалось это все великим там, смыслом там, популяризации традиционной культуры. Вот. А по-настоящему Вот это сейчас как бы со мной, вот сейчас я там не готова, это, не могу с этим расстаться. И никто не сможет. Вот если ты один раз вот это попробовал, это как, знаешь, героиновая зависимость.
А коллекция «Русского севера» это после экспедиции, да, вот пришла?
Значит, это тоже такой вопрос для меня. Я на «Русском севере» никогда не была. Ну, вот недавно только в Каргополь ездила. Я не была там в экспедициях. Вот действительно, я много работаю с наследием севера. Вот. Но это только потому, что это же такая как бы наша колыбель, да, наша там житница России в этом смысле, да. Вот, ну так вот просто так случается, что ты, например, понимаешь, что вот историю с орнаментальным трикотажем в России никто не видел, и тебе хочется вытащить это там на поверхность. Идей, связанных не только с русским севером, а ну вообще с костюмом всей России, множество. Вообще у меня нет кризиса идей. У меня есть кризис реализации, ну не кризис, просто я что успеваю, то делаю, что мне... Ну, что мне как бы Бог дает. Вот, дал возможность, я быстренько вот это вот как бы там... Это даже никаким коллекциям назвать нельзя. Ну, то есть мы вот сейчас только переходим на ситуацию, когда нужно более качественно с этим работать. А так вот ты как-то... Вот то, что ты успел, нахватал, вот то и выпустил как бы. И вот и так и продаешь. Потому что тебе там то хочется, то это хочется. То. Вот так, конечно, в бизнесе не поступают, но я исправляюсь. Вот.
Валь, ты говорил, что только приходишь к идее коллекции. То есть получается, что это ты видишь в какую-то красивую вещь в традиционной одежде, да, как бы тебя это вдохновляет, как бы что-то щелкает и пошло, да. Вот, но помимо севера, вот на юге, в житнице России, собственно говоря, ну, куча же прям ярчайших, как бы, интересных вещей. Там одни эти однодворцы, какая-нибудь там юбка Андарак, мне кажется, это прям вот на поверхности лежит.
Сейчас во-первых, я частично ответила на этот вопрос, что я сказала, что идеи массы до реализации не всегда доходят. Вот. Во-вторых, я стараюсь делать то, чего еще не было. Вот. В-третьих, мне не всегда интересно то, что на поверхности лежит. Вот, мне интересно там что-нибудь там покопать такое вот. В-четвертых, у меня вообще такая очень сложная роль-то. Я сижу сразу на нескольких стульях. Вот, ну, чего уж греха таить, ну, как бы нас, ну, меня, несмотря на то, что я не мыслю масштабами коллекции, да, ну, как бы в мире моды так или иначе знают, вот, и там уже, вот там у меня есть коллеги по цеху, вот, и вот в том сообществе, не в нашем, а вот в том, вот туда тренды заходят скоростью, мы их там наблюдаем, там, и все такое прочее. Вот, и поэтому у меня всегда, ну, такой как бы сложный выбор. А, еще плюс, что, ну, есть вот как бы мода, да, такая подиумная, она ничего общего с человеческой одеждой просто, ну, не имеет. Вот, и поэтому такой как бы всегда сложный выбор. Нужно и там, чтобы тебя признавали настоящим игроком. Ну, и вроде, чтобы здесь ты как бы был, наша, еще раз повторюсь, что аудитория очень консервативная. Вот, ну и в общем, ну это вот как бы бесконечно какие-то там муки выбора. И еще плюс к этому ко всему добавляется третья история, что можно-то можно, вот, но ну, там делать все что угодно, да. Другое дело, что вещи, которые ты делаешь, должны быть абсолютно жизнеспособны, продаваемы и так далее. И вообще в истории, когда мы уже просто вот наелись, ну я не знаю, сейчас там есть деньги, иди в магазин, что там, что хочешь, там покупай. Я стараюсь не делать то, чего современному человеку не нужно. Вот. Ну, стараюсь делать только те вещи, которые, ну, которых нет, которых ты где-то там не можешь купить. Вот. Именно по этой причине у нас в рамках бренда плохо продаются базовые вещи. Хотя, казалось бы, ну там все бренды делают что-нибудь плюс базу, ну, масс-маркет, да, условно, да, и база там нормально там расходится. У нас эти механики не работают, вот, у нас работает другое. Вот, все там наша аудитория, они любят какие-нибудь вот такие непростые вещи. А если вещь уже там непростая, то ее сложно там друг с другом комплектовать, да, вот.
Но я далек от этого. А что здесь базовой вещью является?
Где здесь?
У тебя.
Я же еще раз говорю, что у меня с базовыми вещами
их вообще нет.
Сложно, да, потому что в рамках бренда их никто не покупает, потому что базовые вещи наша аудитория может себе купить в обычном магазине. Ну, то есть, скажем, я продаю косоворотки, но не продаю штанов. Понимаешь? Ну, брюки – это базовая вещь, да. Вот.
Варь, как-то, помню, ВКонтакте, в ленте заметил, что бренд Варвара Зенина признан журналом Forbes как перспективный
так,
бренд.
Так, так, да. Не только.
А, как бы, как это, что вообще, откуда это вдруг?
Значит, как это получилось? Мы тогда много общались, ну, в принципе, и сейчас, с Национальной палатой моды. И тогда в России был такой пул дизайнеров, которые были отобраны. У нас был человек там 25 для одного большого российского проекта. Это был акселератор Fashion Futurum, в котором мы участвовали. Вот. И в этот год не только журнал Forbes признал нас как один из перспективных российских брендов. Про нас написал Шпигель в этот же год, Евроньюз про нас выпустил сюжет, про наши вещи брал американский GQ для съемок. Вот. Но это все случилось благодаря тому, что мы участвовали в Mercedes Fashion Week. Вот. И, ну, вот, и тогда-то как бы, мы стали вхожи во всю эту модную как бы, тусовку. Другое дело, что она сейчас как бы, все вышло в онлайн по причине того, что вот, была пандемия, вот, Национальная палата моды, она как бы, в этом смысле поддерживает общую политику такую европейскую, потому что это как бы европейское мероприятие, да. Вот, и поэтому там не было последние там, годы, именно из-за пандемии не было офлайн мероприятий. Вот так бы мы в очередной раз там тоже поучаствовали. Вот, но это чистая правда, это не там, это действительно были публикации. И только потом были публикации во всех наших там российских СМИ, там, я не знаю, в ленте, там, еще где-то. И, в общем, такие так себе качества, вот, потому что журналисты сложно пишут на нашу тему, все это непонятно.
А после этого был какой-то прилив, там, не знаю, какой-то скачок какой-то в бизнесе? Или это как бульк и вода дальше тише гладь? И ты барахтаешься как можешь?
Да, конечно, был. Вот. Другое дело, что мы просто тогда, когда вас мало человек в команде, и вообще, когда ты не обладаешь многими компетенциями, ты вообще не в состоянии следить какую-то динамику, анализ провести там и так далее. Ты можешь это в деньгах ощутить, да. Ну, деньги в нашем деле такое дело, что они есть, ты тут же их раз в новое вложил. Как бы постоянно они у тебя в обороте. Вот.
Ну, то есть качественного скачка не было.
Качественный скачок был в том, что мы из вот такого доморощенного домашнего, не знаю, припадка, из такой вот истории, да, мы стали серьезными какими-то игроками рынка. Вот. И это так и есть. Вот, как бы мы известны не только себе, и интересны не только себе. Вот, мы там с Минпромторгом, вот сейчас у меня там намеревается сотрудничество. Я там в прошлом году мы собирались сделать там проект с Шуйской ситцевыбивной фабрикой, вот, который так и тоже пока как бы в состоянии непонятном. Вот, со строчевышивальными фабриками совсем все же хотят возродить русские народные промыслы, они же погибают у нас. Вот, все хотят возродить, поэтому нужна какое-то свежее новое слово и так далее. В принципе, почему раньше этого не было? Потому что в профессиональной среде, учебные заведения, которые готовили там дизайнеров, да, наш там институт Косыгина, да, там, достаточно, видимо, наверное, несмотря на то, что там есть хорошая материальная база, там у них есть свой музей, но, видимо, сложно с этим работать с людям. То есть там не русский костюм, опосредованно преподается. Вот, поэтому он как бы так и не вдохновлял никого. Сейчас, это новое, новейшее время, сейчас достаточно много всяких классных инициатив, связанных с русской темой. Вот, и мы их как бы вот наблюдаем.
Преподавать зовут куда-нибудь?
Что?
Преподавать русский костюм.
Преподавать, в том числе, там, значит, я там в Косыгин на каких-то там, я была курсах где-то там, что-то я рассказывал. Больше всего зовут рассказать, как до такой жизни я докатилась. Вот как я из домашней швейной машинки превратилась в производство и так далее. Потому что это прям хороший кейс для всей России. И вот как бы все хотят, чтобы все в России прошли такой же вот самый путь.
А что делаешь с плагиатом? Я знаю.
Ого! 21 раз. Вот мы теперь уже просто считаем. Вот. Что делаем с плагиатом? Раньше расстраивались. Вот. Ну, ты растешь, матереешь немножко. Сейчас уже чуть порастраиваться. Вот. Двигаться вперед надо. Вот. Плагиат, он в основном происходил в нашей же среде, в нашей тусовке. Ну, потому что для наших людей авторского права не существует, как бы это та же самая история, как история с какими-то записями чужие. Народное принадлежит народу. Вот. Но дело в том, что просто некоторым невдомек, что это как бы не совсем народное. Вот. И как бы когда ты не так хорошо знаешь русский костюм, конечно, ты не в состоянии придумать какую-то новую отделку, да? Можно было косовороток разных видов в России тысячи, можно было вариантов придумать, я не знаю сколько, но копировали вплоть до двойной пуговицы, как мы делали, хотя это абсолютно наше, ну, мое личное авторское прочтение, просто они мне так...
Ну, то есть, в общем, не отстреливаете как-то, не предъявляете на юридическом уровне?
Во-первых, это в России не очень-то возможно. Вот. А во-вторых, сначала я расстраивалась, а потом, когда у нас появилось свое производство, я мало того, что не отстреливаю, так еще и самым крупным из них предложила...
Франшизу?
Нет, предложила отшиваться у нас. Вот, они вообще тогда не поняли, в чем подвох, долго межевались, но никто так и не согласился на это. Вот. Ну и, в общем, было до смешного просто Варя, мы теперь называемся тверские рубахи. Классно? Классно. Вот. Слушай, тут один наш тверской журнал хочет про нас материал написать. Ну, просто так вот как бы получается, что мы делаем рубахи, но такая классная фотография, но это твоя. Ну ничего, мы опубликуем. Ну, то есть, можно я фотографию в твоей рубахе, я расскажу про свои. Вот. Я говорю, нет, давай без этого. Не можешь. Вот и все. Я об этом недавно писала. До смешного доходило. Копировали тексты с группы и у себя размещали. Вот. А эти... Ирина, мама, приехала на какой-то фестиваль, видит, человек спускается с горы, а тогда мы еще назывались просто Варвара, спускается, и она ему говорит: ой, а что это у вас за рубаха, Варвара? Он говорит: Варвара, только сами сшили. Вот, поэтому, что поделаешь, вот так и есть, двигаться вперед надо, не застревать на этом.
Цитирую: мы никак абсолютно не связаны ни с какой эзотерической мифологией. Это история про модного русского человека. Но русские же в большинстве православные. И вообще, сейчас вот выйти и заявить «я русский», это, так скажем, не в тренде. А могут еще опять-таки и как-то поругать за это. А ты говоришь, моя одежда для того, чтобы... для актуальная одежда для русского человека.
Во-первых, я этих всех вещей не боюсь. Вот, почему открыто заявляю о том, что мы не связаны никак ни с какой эзотерической историей, потому что считаю важным об этом говорить. Вот. Хотя, казалось бы, как настоящий бизнесмен, я тут должна помалкивать. Ну, что мне, плохо, что ли, что какие-нибудь новоязычники покупают мои вещи? Разве это плохо? Для бизнеса это нет, конечно, неплохо. Вот, но просто... Вот я вам только что 5 минут назад с комом в горле рассказывала про бабок, про содержание, про вот этот святой Грааль, к которому мы имели честь прикоснуться. И мне важно, чтобы вот здесь, вот в этой части, эти вещи никто не смел коверкать. Ну, потому что они мне переданы, в таком виде. Хотя они сами, может быть, народные исполнители. Ну, то есть традиция, она же постоянно в каком-то развитии находится. Вот, но я против того, чтобы например, из песни делали какой-нибудь Камлани. Букатова пришла на концерт однажды, язычники вышли, начали какой-то женский календарь петь. Вот, она им, она сидит, говорит, я лично эти песни записывала. Спрашивает их, говорит, слушайте, ребята, откуда вот у вас? Он говорит, а это вот у нас волху Федору было явление. Вот. И вот эти песни снизошли. Снизошли на него. Она говорит, ну понятно, все. Вот. Нет, нету никакой у меня вот этой межконфессиональной борьбы. Я очень уважаю религиозные воззрения всех людей. Вот. Это твое, блин, личное дело. У меня есть претензии профессионального плана. Вот, все. О чем был вопрос?
Русские православные же в основном, а ты вне конфессии.
Русские православные?
Да, актуальная одежда для русских православных людей. Почему не так?
Почему православные? Ну, старообрядцы, пожалуйста, тоже носят. Я тебе про это, я тебе сказала, что мусульмане носят. Казанская община, он покупает и носит, и говорит, что классно, что они чувствуют в этом что-то там древнее. Но я за правду, понимаешь? Ну,
русские за правду.
Да, русские, можно быть русскому неправославным, вот. Нельзя быть тем, кто изменяет, как бы, известную правду, да. Там мы работаем с Пластом 19-го, начала 20 века, он нам понятен, известен, есть источники. Как этот Печняк в прошлый раз сказал, есть источник, есть разговор. Нет источника, нет разговора. Вот, а то, что всю жизнь у нас как бы было сложно нам заявлять, что вот там мы русские, да, там это, ну было так, что. Я вот неоднократно, в общем, нас, меня лично, ну там как лидера, да, пытались втянуть во все эти политические истории, национал-патриоты там звали, зазывали там и все такое, но сложно с этим. Вот, то есть я бы не хотела вообще в этом во всем участвовать, потому что, ну, никогда ты не можешь как бы доподлинно знать чистоту намерений, адекватность, вот, и вообще, у тех, кто не знаком с традиционной культурой, кто не был в поле, кто не жил в деревне, как я, у них очень часто романтизировано вообще представление о том, что такое русское, что есть русское, чего нет там и так далее. Ну, то есть там во всех этих национал... Ну, ладно, не буду говорить во всех, все про все не знаю. Вот. Ну, с теми, с кем я встречалась, это все какая-то тоска по царской России, вот, которой они тоже доподлинно, в общем-то, не знали ни там, ни это. Вот. И достаточно скудные представления, на самом деле, о подлинной русской традиции. Вот, и тоже неосознанная некомпетентность. Вот. Люди не знают, что они не знают, ну и как бы и там за так это рвут на себя там рубаху. Все такое.
Варя, продолжаешь ли ты шить для кинематографа и театра?
Ну, бывают проекты. Ну, конечно, их немного. Невозможно сказать, что я прям вот для, там, для кино. Ну, во-первых, у кино своя база там, на Мосфильме. Там, периодически видишь, как там кто-нибудь вытаскивает какие-нибудь посылинские платки из их хранилищ в страшном там состоянии. Да? Вот. Но бывает. В большей степени, конечно, шью для ансамблей сценических и фольклорно-этнографических всяких разных.
Это вот для сценических, да, вот из войлока, вот там вот висят такие...
Это верхняя одежда для уличных мероприятий для Перми.
Это для женщин?
И мужчин.
Да, армяки... просто такие прям...
Ну, армяки для мужиков, а мощные. Кафтаны для тетенек. Вот, да. Че, конечно, продолжаю, работаю. Вот, много работаем с госзаказами. Ну, мы в России сейчас одна из самых крупных мастерских, которые это делают. Вот, то есть есть еще мастерские сценические, но так вот те, которые, ну, таких игроков, которые еще там связаны с подлинным.
Вы освоили вот эти все тендеры и прочее, и вот эту.
Мы освоили. Жуть. Да, я здесь не вдыхаю, подъемную. Да, мы освоили. Потому что и здесь тоже, как бы, если не мы, то кто? Угу. Ну, вы же понимаете, как это там все делается, но это же просто мрак. То есть мы стремились к тому, чтобы у нас там не было коррупции в стране. Ну и что мы получили? То есть, если я работаю в детском саду, моим детям нужны фольклорные костюмы. Да я знать не знаю, какие фольклорные костюмы бывают. Я там что-то в интернете нашла, сама себе написала техническое задание. Директору его принесла, он тоже не знает. Не обладает компетенциями, хорошо это или плохо, там, как Дед Мороз, Снегурочка должны выглядеть. Вот там по... Ну и все. И вот это техническое задание выкладывается на портал поставщиков. И любое ателье путем предоставления наименьшей цены борется за исполнение конкретного заказа. Вот. Другая есть история. Когда ты помог кому-то написать техническое задание, вот, пришли вот эти ателье, они в жизнь даже не открывали твое техническое задание, но они просто там думают, что они могут с этим справиться. Что они могут там поехать в музей, поработать в запасниках, посмотреть, как там это все делается правильно. Вот, хотя бы просто визуально там сохранить тот же самый образ и какие-то основные технологические узлы правильно сделать. Вот. Ну, им это невдомек, но они приходят, демпингуют цены, все, привет семье. Но мы продолжаем.
И это прекрасно.
Делали и будем делать, да.
Варь, что для тебя фольклор тремя словами?
Фольклор для меня жизнь, фольклор для меня смысл, и фольклор для меня то, что меня сделало.
Подытожим, вот опять процитировать хочется. Мы хотим рассказать историю, о которой русский человек не знает. Это прекрасный девиз, Варя.
Да, так и есть.
Вот, русский не смешной, туже. Это тоже звучит замечательно. Хочется пожелать удачи.
Спасибо, спасибо, что пришли.
Спасибо, Варя, с нами была Варя, человек, который много раз закачивал проекты, но всегда встает и идет дальше. Честное слово, ты для нас являешься примером.
Я вообще, на самом деле, про меня сказать, что... То есть мне сложно с чем-то расставаться. Ну, то есть вот когда там бизнесмен там типа отрезает какие-то, как говорят, косты там, да, ну, для того, чтобы оптимизировать, мне это очень тяжело. Ну, и как бы с помещением, как с сельсоветом, с клубом было так травматично для всей команды, для всей команды. Расставаться, потому что мы много прекрасных вечеров провели. Но вот что нас не убивает, делает нас сильнее. Вот поэтому, короче, останавливаться не собираемся.
Будем считать, что поставила на паузу проекты, которым тебе еще.
Почему на паузу? Просто другую теперь форму это все приобрело. Никакой паузы, только движение вперед. Только.
Итак, Люди F сегодня были в гостях у Варвары Зениной, дизайнера актуальной русской одежды. Кому понравилось, ставьте лайк.
Подписаться, колокольчик, все вот это вот штучки.
Пока-пока.
А, подожди, а Инстаграм? Ребятушки, а и на мой Инстаграм нужно всем подписаться, ежедневно лайкать все посты.
Помню, ходил, бродил, места не находил. Его, Лёли, его.